Перевод. Сев в надлежащую позу, она устремила жизненный воздух вверх и привела его в состояние равновесия в области пупка. Затем она направила жизненный воздух, соединенный с интеллектом, к сердцу, а оттуда подняла по легочному проходу к межбровью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Метод йоги заключается в управлении воздушными потоками, которые циркулируют в теле по шести кругам. Эти круги называются шат-чакра. Йог постепенно поднимает воздух из нижней части живота в область пупка, затем к сердцу, от сердца к горлу, от горла к межброви и, наконец, к головному мозгу. К этому в двух словах сводится практика йоги. Но прежде чем приступать к этой практике, необходимо освоить йогические позы, так как это способствует правильному выполнению дыхательных упражнений, с помощью которых человек управляет движением восходящих и нисходящих воздушных потоков в теле. Это великая наука, и тот, кто практикует этот метод, может достичь высшего совершенства в йоге. Однако эта практика не предназначена для людей нынешнего века. В наш век никто не может достичь совершенства в данном виде йоги. И тем не менее, современные люди практикуют йогические позы как своего рода гимнастику. С помощью этих упражнений можно улучшить кровообращение и таким образом восстановить здоровье. Однако тот, кто ограничивается выполнением этих упражнений, никогда не достигнет высшего совершенства йоги. Как сказано в Кешава-шрути, йога дает человеку возможность управлять жизненной силой и переселяться из одного тела в другое или с одной планеты на другую. Иными словами, целью йоги является не физическое здоровье. Любой трансцендентный метод духовного самосознания помогает поддерживать здоровье, так как именно душа является источником жизненной силы в теле. Как только душа покидает материальное тело, она начинает разлагаться. Оно начинает разлагаться, не душа, а тело. Любая духовная практика позволяет человеку поддерживать здоровье, не прилагая к этому дополнительных усилий. Но это не значит, что поддержание здоровья является конечной целью йоги. Истинная цель йоги заключается в том, чтобы поднять душу на более высокую ступень эволюции или полностью освободить ее от материального рабства. Некоторые йоги стремятся перенести душу на высшие планеты Вселенной, где уровень жизни гораздо выше и где существуют более благоприятные условия для духовной практики, большая продолжительность жизни, лучшие материальные удобства и так далее. А другие ставят своей целью попасть в духовный мир, на духовные планеты Вайкунхи. Метод бхакти-йоги позволяет человеку сразу перенестись на духовные планеты, где жизнь вечна и исполнена блаженства и знания. Поэтому бхакти-йога является высшей системой йоги. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам яна бутале сваям рупа кадамахьям видати свападантикам ванчакал патурбьяш чакрипа синугаева ча патитанам паванипью вайшнавипью наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигура бхактавринда Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Может, подальше напишем дальше, мы проходим, что с вами этим делом будет это обещаем. Группа Дашана Мумшин Бадана Кришна Мишта Вадрешима Тим Активидам Тасвами на Тимне. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачари Ани Мишеши Вани Пашти Дай Штарина. Критва Самана Ванила Уджитасана Судана Мудхапья Чанабхи Чакрата Чанайрхири Дистхапья Дхио Расиститам Кандхат Брувар Мадьям Аниндитанаят. Сев в надлежащую позу, она устремила жизненный воздух вверх и привела его в состояние равновесия в области пупка. Затем она направила жизненный воздух, соединенный с интеллектом, к сердцу, а оттуда подняла по легочному проходу к межбровью. Да. Итак, мы продолжаем читать 4 главу 4 песни Шримад-Бхагаватам. Сати оставляет тело. Здесь уже описывается, как Сати от слов к делу перешла. Ее способ оставления тела является довольно-таки авторитетным. Можно по-разному душу из тела извлечь. И когда человеку надоедает жить в этом теле, как правило, они каким-то таким глупым способом стараются это сделать. И вследствие этого душа не вверх, а вниз. Если человек, допустим, лезет в петлю, это обозначает, что вот момент смерти, выхода из тела, душа не может выйти через верхние чакры, значит, она выходит через какие? Через нижние. Вместе с разными, так сказать, там, фекалиями, испражнениями и так далее. Вот. И, соответственно, раз она выходит через нижние центры, она идет ниже. Но для того, чтобы душа пошла выше, она должна выйти через верх. И вот для этого, собственно говоря, и существует система мистической йоги, когда при помощи определенной практики сила внутренних вот этих вот пран, духовной энергии, именно поднимает душу, то есть носитель сознания, все выше и выше. Хотя сама душа, мы знаем, находится фиксирована в теле, она никуда не девается. То есть она находится, и поэтому одно из названий души, как в Бхагавадгите, ее называют Ачала. Ачала обозначает невозможно сдвинуть, неподвижное. Чала обозначает движение, отчаливать, причаливать, чалиться, двигаться туда-сюда. Ачала обозначает неподвижное. То есть она находится внутри, в области сердца, и никуда она не уходит. Сама душа. Но сознание души может быть проецировано вверх, вниз, в центр. То есть не нужно никакой суеты, ничего не нужно. Все это все лишнее. Только отвлечение непонятное зачем. Как фонарик, его можно направить в одну сторону, можно направить в другую сторону. Точно так же сознание души, хотя душа в одном месте, может быть спроецировано вверх, вниз, куда угодно. И хотя душа сама по себе неподвижна, вот мы видим, что сейчас в большинстве случаев люди, как бы так сказать, смотрят вниз. В каком смысле они смотрят вниз? В том смысле, что их беспокоят процессы, связанные с низшими чакрами. Низшая чакра обозначает, самая низшая обозначает накопление. Муладхара чакра – это накопление энергии. И, соответственно, тенденция Муладхара чакры – это накопительство, вот, которое проявляется у людей. Потом идет чакра, которая находится чуть ниже пупка. Господи, как это называется-то? Уже выключился. Ну, йоги. Свадистхана. Свадистхана чакра, она связана с половой системой. Вот эти вопросы людей волнуют. Значит, накопительство, размножение, половая функция. А потом идет манипура, это область солнечного сплетения и желудка. Поесть, поесть. Вот такие вещи волнуют людей. Ну и, конечно, сказать, поскольку душа находится в сердце, сердце тоже. Это попереживать. Эмоции какие-нибудь поиспытывать. Вот все. Познание уже плохо. Учиться людям плохо. Люди, особенно в Кали-Югу, учеба превратилась вообще в чистую формальность. Как таковой учебы сейчас нет. Даже когда люди приходят куда-то учиться, в учебные заведения, например, когда я там хожу по каким-то этим вузам, еще что-то, я просто вижу, что студенты нынешние, допустим, студенты там 20-25-летней давности, это какие-то вообще разные популяции совершенно. Вот, то есть они совершенно разными вещами заняты, это мне точно. То есть они знают, что такое сейчас учебный процесс, вот такое ощущение, что он свелся вообще к полному формализму. Вот, когда экзамен, это просто, скажем, там, тебе нужно из 5 вариантов выбрать один и просто сказать да или нет. Вот, то есть мыслить вообще не надо, за тебя мыслят и разжевывают полностью. Ты как баран там просто ставишь галочки да или нет вообще. Вот, причем тебе подсказывают вообще однозначно сказать уже какой-то ответ. Вот, то есть как бы элемент творчества он практически не заведен. Все какие-то там курсовые дипломные работы, они давно уже есть на дисках, ты просто покупаешь, что тебе надо, вот, скачиваешь откуда-нибудь из интернета все варианты, никакого творчества практически нет, ты просто приносишь людям другое, тебе там что-то такое ставят. То есть учеба очень странная, она не связана ни с какой аскезой вообще, то есть наоборот, жизнь студентов — это разгул практически полный, никакая не аскеза. И соответствующее качество, что люди выходят как бы просто с дипломами, какие-то болваны вообще совершеннейшие. Из там сотни человек, может быть, один чему-то научился, какой-то действительно, который такой самомотивированный. Вот, а процесс обучения практически сейчас лишен всякого смысла. И это обозначает, что вот эти вот процессы какого-то познания или еще чего-то, они не интересуют людей особенно. Даже если он учится, то учится он не для того, чтобы познать какие-то более высокие вещи, а учится, допустим, ну, для того, чтобы как раз вот эти вот нижние три потребности и выполнять. То есть человек даже, если сейчас пойдите, например, куда-нибудь и посмотрите, где недобор, где перебор, где большие, так сказать. Вот, самые популярные специальности – это финансовые специальности. Финансирование, экономика, менеджмент, там, какое-нибудь управление персоналом и так далее. Вы не увидите больших групп или какого-нибудь перебора там, на факультете философии, там, чего-то еще, потому что какой дурак туда пойдет вообще, какие деньги ты заработаете. Вот. А бухгалтер, банкир, менеджер, еще что-то, вот так сказать. Поэтому это, и о чем это говорит? Это как раз говорит об уровне людей. То есть вот вам деньги, банки, то, все, другое. Третья экономика – накопление. Накопление и для того, чтобы хорошо, так сказать, питаться, хорошо жить, размножаться, чтобы мои все функции были защищены. То есть мы видим, что у большинства людей работают в основном вот эти вот три, так сказать, нижние чакры, чуть у меньшего количества, четвертая включается, какое-то сострадание иногда они кому-то там испытывают, птичку жалко. Вчера нам пытались какую-то собачку, да, это самое, сбагрить в храм, говорит, собачку возьмите, жалко, говорит, четвертая чакра у них завибрировала, вот, жалость к собачке. Вот. А мышлением они пользуются по минимуму, верхними центрами они пользуются по минимуму, только для того, чтобы обеспечить нижние. Как накапливать, как размножаться, наслаждаться, есть все. То есть нижние центры работают хорошо, верхние обеспечивающие. Вот, то есть, так сказать, слегка там разум читать, там что-то такое не умеет для того, чтобы нижние функции обеспечить. Вот. Но вот эта вот система йоги, она предназначена именно для того, чтобы заработали другие вещи, более высокие центры, чтобы, так сказать, люди говорили, опять же, речь, если они используют горловую чакру, то это же не просто чакра считается открытой, когда люди говорят, нужно говорить о чем-то, тогда она будет считаться открытой. То есть, если, опять же, они говорят, то есть, как бы горло работает, но о низших центрах, значит, она закрыта, значит, они работают по назначению. Вот она обеспечивает не верхнее, а нижнее. А если межброви, так сказать, этот высший чакра, которая в голове находится, межброви, третий глаз, человек морщит брови, это означает, что он мыслит. Наморщил лоб, он мыслит. Но о чем он мыслит? То есть, раз он мыслит, кажется, что открыта чакра. Ничего подобного. О чем он мыслит? Опять же, о трех этих низших процессах он мыслит. Вот, крайне редко кто напрягает свою голову о каких-то таких высоких. Ну, а верх, так сказать, там забито наглухо, так сказать, закрыто, заклеено крест-накрест скотчем, все ушли на фронт, так сказать, до верху не доходит никто. Вот, поэтому живые существа в духовный мир не возвращаются, крыша закрыта полностью, так сказать, все заколочено, там, металлочерепицей закрыто, не знаю, забетонировано, громоотводы поставлены от Бога, так сказать, все, любое послание, которое приходит сверху, оно тут же всеми этими громоотводами отвергается, потому что, так сказать, абсолютно истинно. У нас все относительно. Нам Эйнштейн сказал, что у нас все относительно. Вот. А таким образом, живое существо счастливо пребывает в городе с 9 вратами, как ему кажется, в материальном теле. Вот. Путешествуя из тела в тело, обреченное на вечное скитание в материальном мире. Так вот, система йоги нужна для того, чтобы, так сказать, эту вот крышу на верхнем этаже пробить. Вот, как это, знаете, этих раньше, я помню, я жил в девятиэтажном доме, на крышу убегали, потом там кто-то упал с крыши, закрыли, так сказать. Все, дети, чтобы не выходили. Вот, а высота слишком, так сказать. И теперь на всех этих, на чердаках, в этих высоких домах, там на крышу выйти невозможно, все закрыто полностью. А, ключ, так сказать, проглотил управдом и умер сам. Поэтому выйти туда больше невозможно. Вот, и все остальное заржавело. Вот точно в таком же положении находится живое существо. Крыша закрыта, туда попасть невозможно. Вот. И поэтому живые существа не имеют выхода наверх. Так вот, практика йоги обозначает, что человек через все эти яма-ньяма, асана-пранаяма овладевает движением воздушных потоков, праны, не просто так, не просто, опять же, для здоровья, а именно для того, чтобы эти потоки праны создали нужное давление, и живое существо, душа, пошло выше по направлению. То есть тело – это некая такая установка, которая нужна для того, чтобы душу, так сказать, направить наверх, то есть как некая такая пушка, которая должна выстрелить. Вот и вследствие этого выстрела живое существо должно полететь наверх, а не вниз. Итак, тело – это энергетическая установка для прогресса сознания. Но большинство людей этого не знают, и они используют, наоборот, сознание для удовлетворения тела. Не тело для нужд души, а душу и энергию сознания для нужд своего тела. Так они пользуются. И поэтому жизнь большинства людей крайне неудачлива. Хотя с материальной точки зрения, какой-то там экономической, какой-то еще, может быть, у них все в порядке, если у них неплохая карма. Но если посмотреть на эту ситуацию с духовной точки зрения, то их жизнь неудачлива, потому что сознание не поднимается выше. У них не проявляется интереса к Богу, у них не появляется, так сказать, какого-то духовного прогресса. Они занимаются кучей разной деятельности, но, как сказано, как говорит Сутта Госвами в Шримад-Бхагаватам, «Дхарма сванушхита пум сам вишваксена канхасу яд надпадает и девятим шам эвахи кевалам». Если в процессе всей деятельности человека, как бы он совершенно ее не исполнял, у него не появляется тяга к слушанию о Верховном Господе, вся его деятельность – пустая трата времени. Вот, то есть, вот люди тратят много энергии, они учатся, они работают, они бегают туда-сюда, но результатом всей этой суеты не является возвышение сознания. То есть, это обозначает, что люди неправильно тратят энергию, жизнь их с духовной позиции считается неудачной. Поэтому они остаются на второй год, на третий, на пятый, на десятый, они получают все новые и новые тела материальные, пока в конце концов, уже, так сказать, получив разные удары судьбы, вот они не начинают приходить в себя и начинают задаваться вопросами об абсолютной истине. Итак, здесь в комментарии Шрила Прабхупада описывает истинный смысл йоги. Он говорит интересную вещь, что в действительности, вот эта вот практика аштанга-йоги, там все эти асаны, дыхание и прочие вещи, он говорит, это довольно полезная штука в плане здоровья, потому что происходит такой естественный массаж, и улучшается кровообращение, и прана начинает веселее, так сказать, бежать по этим нади, по этим каналам, и у человека появляется больше энергии. Он говорит, что при помощи этих всех вещей можно действительно улучшить здоровье. Он говорит, но если это становится целью, то тогда это ошибка, потому что смысл йоги не в здоровье. Я как-то рассказывал, что смотрел какой-то фильм, упражнения йоги, и там начинает, так сказать, такой диктор говорить, вот йога обозначает единство. Единство чего? Единство тела и духа, говорит. Я говорю, что ты подавился. Нигде не сказано, что йога – это единство тела и духа. Везде говорится, что йога – это единство души и Бога. Вот. Но люди очень просто. Он говорит, йога – это единство. Чего единство? Ну, конечно, понятно чего. Духа и тело, и все так сразу радуются, вот, что дух и тело, давай гни свое тело вперед-назад. В общем, всякие разные там зарядка, упражнения. Хорошо, это правильно на самом деле. Так и надо, иначе тело начнутся там застойные процессы. Но не в этом смысл йоги. И здесь еще Прабхупада интересную вещь говорит. Любой трансцендентный метод духовного самосознания помогает поддерживать здоровье, так как именно душа является источником жизненной силы в теле. Вот это любопытный момент. Что когда человек становится на путь духовной практики, то если он это действительно реальный процесс, который связывает его с Богом, то душа становится сильнее, поскольку человек повторяет, допустим, святое имя, поклоняет, смотрит на божества, принимает прасад, читает шастры, слово Божье. То есть духовная энергия начинает капать сверху. То есть все, у него, так сказать, верхний проход открыт. У большинства людей только, так сказать, задний, нижний проход открыт, вот, а верхний закрыт. Вот. А, так сказать, йоги – это те, кто открывает как раз верхний канал. И через этот верхний канал, как люди правильно совершенно говорят, крыша начинает протекать. Все, крыша потекла, сверху пошла, так сказать, информация. Вот, от Бога через эту дырявую открытую крышу стало капать духовное, так сказать, послание. И человек, так сказать, начинает по-другому вообще мыслить, все воспринимать. Теперь у него вся система открыта. Вот, не только задний проход, но и верхний проход у него открыт. Вот. И таким образом начинается, у него сразу же появляется более высокая цель. То есть, и это само по себе позволяет энергии уже более естественно циркулировать по телу. Интересный, кстати, такой вот момент, который связан также с физиологией. Что если высшей цели у человека нет, то, соответственно, праны до верху-то и не доходят. Потому что им незачем туда ходить, понимаете? То есть у них нет как бы вот этой вот высокой цели. Вот. А с другой стороны, когда у человека более высокая цель появляется, и эта верхняя чакра открывается, все, я уже знаю, что моя жизнь ограничивается не просто физическим, материальным бытием, а она также имеет отношение к моему духовному будущему, к духовному миру. Теперь вся система начинает работать. И вследствие того, что теперь верхняя чакра также открывается, вот теперь вот эти вот уже праны по телу начинают циркулировать более полно. И это само по себе, естественно, оздоровляет тело. Вот, то есть смысл в том, что когда духовность человека возрастает, то, как правило, и здоровье его также улучшается. Вот, то есть тело начинает лучше функционировать именно по этой причине, что теперь верхняя чакра тоже, так сказать, подключилась, и теперь уже верхние центры, тот же, скажем, агья чакра, вот она начинает уже, голова начинает работать не только по материальным вопросам, а также по духовным вопросам. Вот, и говорить человек тоже начинает не просто на какие-то мирские темы, а также на духовные темы. И переживать в сердце начинает он не только какие-то материальные эмоции, страсти, а также и духовные эмоции. То есть теперь эти верхние центры начинают работать уже по своему назначению. И это обозначает, что теперь праны более полно циркулируют, более, так сказать, полно, по более полному циклу. И это само по себе, естественно, делает человека более здоровым. Почему? Как правило, преданные, которые серьезно практикуют духовную жизнь, они меньше болеют. Вот. А естественно, конечно, если человек берет на себя роль духовного учителя и как сумасшедший начинает путешествовать по всему миру, вот, и принимает сотни и тысячи учеников, то этот, так сказать, фактор, он тоже садит здоровье. Но если бы этот человек был нормальным эгоистом, вот, и не принимал бы там сотен тысяч учеников, и не путешествовал бы каждые 3 дня на новое место, а жил как обычные нормальные люди, то здоровье было бы его замечательно. Это можно гарантировать. Вот. Но эти люди идут на жертву для того, чтобы другим также помочь. Поэтому иногда у духовных учителей мы видим такое ослабленное здоровье. Не в связи с тем, что там что-то у них не то, а в связи с тем, что образ жизни у них нечеловеческий. Сверхчеловеческие. Обычные люди в таком режиме просто бы не выдержали. Если эти люди еще имеют духовную энергию, питание, обычного человека заставить в таком режиме жить, вот, скажем, у вас семья ваша будет 500 человек, допустим, или 2000 человек, и вы должны перемещаться каждые 3 дня в новое место. Обычный материалист, он очень быстро завершит свою жизнь в таком режиме. Вот. А эти люди живут, так сказать, и хотят уже какие-то, может быть, проблемы со здоровьем есть. Тем не менее, духовная энергия компенсирует все эти вещи. Итак, духовная практика, как выясняется, это лучший способ оздоровления, как ни странно. Вот. И действительно, люди, которые серьезно практикуют духовную жизнь, могут это подтвердить практически. Потому что теперь душа становится сильнее от того, что она связана с Богом. Раз она становится сильнее, значит, вот эта вот лампочка духовной энергии в теле начинает ярче гореть. И эта духовная энергия сама по себе, она как раз и очищает, дезинфицирует тело от всяких разных вещей, в том числе, так сказать, даже она даже влияет на эту, как, на всю эту вирусную, так сказать, бактерицидную флору, то есть все бактерии, вирусы, не все, конечно, вот, но многие, так сказать, они просто-напросто не могут прижиться, потому что вот эта вот духовная энергия изнутри, излучатель, он просто-напросто нейтрализует все эти вещи. Вот. Конечно, когда у людей там какая-то уже конкретная прарабдха карма и так далее, здесь уже ничего не поделаешь. Вот. Но общий принцип таков, что чем больше духовности, тем даже тонкое тело и физическое тело лучше функционирует. То есть у преданных, как правило, более позитивный настрой, то есть их тонкое тело чище, мысли чище, эмоции чище, и настроение, соответственно, лучше, как правило. Вот. И физическое тело, поскольку оно связано с тонким, вот, то физическое тело тоже лучше работает. Но для этого человек должен быть, конечно, разумным. Он должен все наставления Кришны выполнять. Как Кришна говорит, соблюдение режима еды, сна, отдыха и работы должно быть. Таким образом, он говорит, человек может уменьшить свои материальные страдания, занимаясь йогой. То есть не то, что я повторяю, веду такой малоподвижный образ жизни, повторяю Хари Кришна мантру и жду резкого улучшения своего здоровья. Это не обязательно может произойти. Вот, то есть должно быть все. Должно быть все. И вот Кришна в 6 главе Бхагавадгиты объясняет все эти вещи. Вот мы видим, например, Шрилы Прабхупады каждый день обязательно делал утреннюю прогулку, массаж принимал и так далее. Он не просто сидел сиднем. У него был такой образ жизни, который требовал много сидений. Он переводил и так далее. Вот, но также он путешествовал. И обязательно он как бы тело свое тоже не запускал, так сказать. Он уделял ему внимание как инструменту, при помощи которого он служил Кришне. Вот. И в целом вот эта вот духовная энергия, идущая от Кришны, потом приходящая к душе, и душа, поскольку воплощена в теле, она также позитивно влияет на тело. И в строгом смысле слова, конечно же, человек может излечиваться благодаря духовной энергии, как в этой известной христианской ситуации, когда какие-то там, ну, к Христу все приставали, что там, излечи меня, излечи меня. Вот, и кто-то там, кого-то он коснулся, и тот излечился, и Христос говорит, вера твоя спасла тебя. Вера обозначает, что человек не имеет больше никакой надежды, связанной с материальным миром, и все его упования, вся его надежда связана с духовной энергией, с Богом. И когда живое существо в таком состоянии полной веры обращается к Богу, тогда духовная энергия полностью может возыметь свое действие. Вот. Если же человек не имеет полную веру в духовное, тогда эта же духовная энергия доходит к нему в более грубых субстанциях. Она к нему доходит через таблетки, через всякие другие там, какие-нибудь там массажеры, тренажеры, там, всякие разные другие аппараты, которые сейчас пруд-пруди. Вот, как Кришна говорит в Бхагавадгите, я есть целебная трава, то есть трава становится целебной, почему? Потому что там Кришна, энергия Кришны присутствует, поэтому трава целебная. То есть Бог мог бы прийти к нам и так, не обязательно в траве, он так может прийти. Вот. Но те, кто не имеет полной веры, для них он приходит через материальные субстанции. Человек, допустим, не очень верит духовному учителю, но он страшно верит какому-нибудь врачу. И он бежит к врачу, и доктор пишет на непонятном языке, на латыни, какую-нибудь там абракадабру, и говорит, вот, значит, эти таблетки или эти уколы, там какие-нибудь капли вам помогут. Вот. И человек принимает все эти вещи, и что-то такое происходит. Вчера смотрел один интересный научно-популярный фильм «Особенности человеческого восприятия» называется. И там интересные эксперименты показывают, как двум группам студентов, которые там согласились на эксперимент, дают таблетки. Таблетки плацебо, чистой воды, просто сахар с мукой смешанный. Одна покрашена желтым цветом, другая покрашена коричневым цветом. И одним говорят, мы вам даем таблетки, которые поднимают вашу чувствительность к боли. А другим точно такие же таблетки, покрашенные другим цветом, говорят, мы вам даем таблетки, которые снижают вашу чувствительность к боли. И будем проводить эксперимент. Значит, там к руке подсоединяют какой-то такой щуп, и этот ученый, который проводит эксперимент, на ком-то там нажимает кнопочку на каком-то своем приборе, маленький разряд тока, то есть на предмет восприятия боли, чувствительности. И он дает заряд совершенно одинаковый всем. Вот, но те, кому он сказал, что у вас таблетка, которая повышает чувствительность к боли, они там сидят, уй, 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 дергаются, аж подпрыгивают. Те, кто получают такой же заряд, но выпили таблетку такую же, с пониманием, что у них снизился болевой порог, они сидят спокойно, вообще практически не реагируют. Вот, ну там другие всякие разные эксперименты. И вывод таков, что мы сами решаем, страдать нам или не страдать, чувствовать боль или не чувствовать. То есть это вещи в нашей власти на самом деле. Это говорит о том, что мы не обязаны дергаться, когда нас дергают, понимаете? Мы не обязаны страдать, когда нам больно. Не обязаны. То есть это как бы это вопрос уже стереотипов чисто поведения. Когда нас укололи, мы должны сказать «ой». Хотя мы не обязаны этого делать, понимаете? И нам говорят, что мы должны испытывать боль, хотя мы не обязаны ее испытывать. И вот эти вот эксперименты показывают, что в действительности живое существо само выбирает, страдать или не страдать, боль испытывать, не испытывать. То есть внутри нас большой потенциал. Там тоже показывали эксперимент с гипнозом, когда один и тот же человек, значит, ему гипнотизер говорит, погружая его в гипноз, и говорит, ваша левая рука помещена в ледяную воду, ледяная вода, вот, а правая рука ваша теплая, все в порядке. И когда он находится в состоянии уже гипноза, он теперь в эту левую руку, которая якобы такая заледеневшая, замерзшая, он начинает втыкать ему иглы. Вот. И там же подсоединены датчики к его мозгу и показывают, что происходит. Уколы, так сказать, в эту левую руку практически не имеют никакого воздействия на него. Уколы в правую руку, там что-то начинает сразу пульсировать какие-то там центры мозга. Все. То есть ему прям просто говорят, твоя правая рука чувствительна, твоя левая рука нечувствительна. И все, так сказать, и уже такая связь, вся эта нервно-вегетативная система такова, что тут человеку прямо чуть ли не насквозь, там на сантиметр на два показывают иглу, вводят, он вообще не. Потом его вводят в состояние гипноза, что вы чувствовали? Он говорит, в левой руке, он говорит, ничего не чувствовал. Правую кололи, в левой ничего не чувствовал. Хотя его кололи в обе руки. Вот, но ему было сказано так. Это говорит о том, что в человеке большой потенциал. И наше восприятие таково, что что-то мы замечаем, что-то мы не замечаем. Вот, все это того, на чем мы сконцентрированы. Другой там тоже эксперимент смешной показывает, там группа где-то человек 20 сидит перед таким большим экраном, и там показывают тренировку баскетболистов. Вот видите, две команды, одна в желтой одежде, другая в синей одежде. И там, ну, на экране там немного, три человека таких, три человека таких, три в желтом, три в синем. Вот, и говорят, считайте, пожалуйста, сколько раз перебросят мяч игроки желтой команды друг другу, от одного к другому. Больше не обращайте на что внимания. И вот они, так сказать, смотрят, как считают, как игроки в желтой одежде перебрасывают друг другу мяч. Сколько там, раз, два, три, там, 20 раз перебросили. А в это время между этими игроками появляется человек в костюме гориллы такой огромный. Он выходит, там рожи всякие строит руками, просто проходит и все. Потом, когда это закончено, им говорят, ну что, сколько, так сказать, раз перебросили мяч? 20 раз перебросили мяч. А что-нибудь необычное вы на экране заметили? Не, ничего не заметили. Они говорят, хорошо, теперь про мячи больше не считайте, так сказать, смотрите просто на экран и расслабьтесь. Показывают им еще раз тот же самый ролик. Они там все в истерике говорят, как же мы могли гориллу не заметить вообще? Самое яркое, так сказать, впечатление от всего. Просто не видят. И потом этот диктор говорит, если вы думаете, что только они такие глупцы, говорит, я вам докажу, что и вы такие же глупцы. Скажите мне, сколько раз горилла появлялась в кадре за время этого фильма? Думаете, ни разу? И показывает, как там 20 раз она появлялась в разных кадрах, и никто этого не заметил, понимаете? Потому что мы смотрели о другом. Потому что из этого же фильма. То есть смысл в том, что наше вообще восприятие жизни, восприятие каких-то эмоций, это настолько все как бы относительно ограничено, люди говорят, Бога нет, они гориллу перед носом не видят, понимаете, она там рожи им строит вот так, они ее не видят, хотя она перед ними не скрыта, понимаете, не покрашена ничем, ни каким-то, она перед носом, они ее не видят, понимаете, потому что они на другом сконцентрированы совершенно, точно так же Бог очевиден, Юдхиштхира Махарадж сказал, для людей в гуне благости Бог очевиден косвенно, через знание. Для людей-трансценденталистов он очевиден воочию. Для всех остальных, которые ниже гуны благости, в страсти и невежестве, они сконцентрированы на другом, и поэтому не только Бога, они гориллу не видят перед носом. Понимаете? Вот. То есть это говорит о том, что восприятие жизни само по себе как бы происходит не объективно, Восприятие не объективно, восприятие очень субъективно, в зависимости от того, что, на чем мы концентрируем, чего мы хотим. И человек что хочет, он то из реальности и вытягивает. И какие-то очевидные вещи, они просто-напросто ускользают из его поля зрения. Или из его понимания, допустим, если его интересуют в жизни другие вещи, то понимание чего-то более высокого от него полностью ускользает. Вот. Итак, в человеческом теле очень большой потенциал и в плане физическом, и в плане психическом. Но самый главный потенциал, который может и должен быть реализован, это духовный потенциал. И поскольку у людей нет даже информации о том, что они души, отличные от тела, а что тело это всего лишь такая пушка, такая установка, при помощи которой душа должна выстрелить в духовный мир, подняться, то, естественно, они такой инструкции не получили, они и не пользуются. И поэтому они просто используют энергию души для нижних таких потребностей тела, вместо того, чтобы использовать тело для возвышенных потребностей души. И здесь мы видим, что сати, хотя, конечно, она, может быть, не самый желанный, лучший поступок совершила, по меньшей мере, она сделала все авторитетно. Сознание пошло наверх, а не вниз. То есть она сумела воспользоваться своим телом так, что душа вышла через верх. У большинства людей, которые лишают себя жизни добровольно, она выходит через низ, поэтому это все бестолковые действия. Но Прабхупада здесь говорит, что метод бхакти-йоги отличается от этой всей мистической практики тем, что человек поднимает сознание не искусственными методами, то есть не просто праны свои раскручивает, чтобы под давлением пран душа вышла наверх, а он это делает, стимулируя душу Кришной, то есть когда от Кришны мы получаем образ, имя, вкус, все эти вибрации, всю эту духовную энергию, то это, поскольку Кришна всепривлекающий, и он наверху, то это и тянет душу непосредственно наверх. То есть без пранаямы, без всех этих вещей, сознание устремляется в верхние сферы жизни. Это само по себе позволяет человеку также контролировать свои низменные функции. Вот, он начинает и меньше есть, и меньше спать, и меньше ему нужно секса, и всех этих вещей. Вот, просто потому, что сознание теперь поднимается наверх. То есть, благодаря духовной практике и очищается, облагораживается материальная жизнь человека, и также он получает эту вот духовную, возвышенную, достойную цель. Действует так, что постепенно его сознание приближается, как он говорит, так он приближается к трансцендентной цели, постоянно устремляя свой ум на Бога, то есть сверяя свою жизнь с его наставлениями, с его заповедями. И вот таким образом происходит духовный прогресс духовными средствами. Если здесь в мистической йоге духовный прогресс осуществляется при помощи механических способов поднятия, отсоединения от материи вот, и устремления к духу, то здесь в практике бхакти это все происходит естественным путем. Хари Кришна. Вопросы? Во-первых, такие случаи бывают нечасто. Я бы не сказал, что это система. Иногда такое бывает. Это связано с тем, что человек начинает перестраиваться. Это как некая такая акклиматизация, так же, как человек в другой климат приехал, там другая температура, другая влажность, все другое, как-то перестраивается. Точно так же обычно люди не получали много духовной энергии, и тело их привыкло к определенному режиму существования. Когда человек приходит в духовную жизнь, в некоторых случаях это возможно, что система начинает перестраиваться, в том числе и прана начинает по-другому функционировать, потому что у него начинает открываться центр агья, чакры, и сахасрара начинает открываться. Вот. И поэтому такой привычный, обычный режим немножко изменяется. Это может быть связано с тем, что в здоровье там какие-то такие вот изменения. Вот. Что касается вот этой вот идеи по поводу карма предназначена на много жизней, и теперь за одну жизнь все это выходит. Я слышал такое мнение тоже, да. Я не читал нигде об этом в священных писаниях. Вот, но оно, как бы так сказать, мне кажется, имеет свою логику, свой смысл, потому что действительно закон сохранения энергии действует, карма, куда денешься, так сказать. Вот, если карма рассчитана на много жизней, вот, то и я собрался к Кришне сейчас, и в принципе мое сознание, допустим, позволяет это, вот, но карма должна куда-то деться, вот, то значит это может происходить. Так, конечно, какая-то карма в более слабой форме, какая-то сгорает полностью, какая-то в более слабой форме, но прарабдха, вот, проросшая карма, вот, она, конечно, такая штука очень тяжелая, неподъемная, неповоротливая, вот, поэтому прарабдха карма, все эти и вещи, которые связаны с не просто проросшей, а вот эти вот все уже биджи, то есть карма, которая была на уровне желания, она может просто сгореть. То есть человек отказался от этих желаний, и все. Это возможно. Кришна говорит, на умственном уровне можно отказаться от желаний. В 13 главе, в 13 стихе 5 главы Бхагавадгиты он говорит, просто. То есть карма на уровне желания, она может просто отказаться, и все, и ее нету. Вот. А карма, которая вот эти вот кута-биджа, то есть тенденции какие-то. Эти тенденции, допустим, они должны в следующей жизни моей проявиться. Сейчас карма прарабдха у меня одна, и вот эта вот кута-биджа, они не могут в этой жизни проявиться пока, но они уже, так сказать, набухают эти семена, росточки, так сказать, готовятся для следующей жизни. И для того, чтобы этой следующей жизни не было, вот, то какие-то, так сказать, потенциальные страдания, которые могли бы быть от того, что эти кута и биджа в следующей жизни станут прарабдхой, они могут быть сейчас, так сказать, уже реализованы через какие-то эти самые всевозможные сложности, проблемы, болезни. Вот, поэтому, если человек решил расквитаться с кармой полностью, вот, то, как правило, жизнь его, так сказать, наполняется всякими разными событиями, может быть, там, переживаниями, прочими разными вещами. Вот. Но все равно это, скажем, такой экспресс-метод, быстрое, так сказать, концентрированное сжигание кармы вот, через такие вот какие-то там страдания фрагментарные. Вот. Так же, как, предположим, мы знаем, что обычно люди приходят к процессу бхакти, пройдя процесс кармаканды, потом гьянаканды, только потом упассана и бхактиканда наступает. Таков классический ведический путь. Вот. Но Кришна говорит также о том, что мы можем встать сразу на путь бхакти, а те тенденции кармы и гьяны, которые у нас есть, мы просто можем изжить их как тенденции в рамках бхакти. Вот точно так же и наша накопленная карма, в том числе все эти там кута-биджа, вот, они могут быть уничтожены, как бы так сказать, они могут не обязательно превратиться в прарабдху в следующей жизни, чтобы они не стали прарабдхой, проросшей в следующей жизни. Они сейчас, как такие вот в зародыше, что называется, через какие-то такие вот небольшие страдания вот, могут пройти. Но поскольку их может быть много, то частые всякие разные события могут происходить в жизни человека. Это уже как там Кришна. В конце концов, он говорит: Агам двам сарва папибхьо мокшешьями. Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов. Но как он освободит, это уже его личное дело. Он может освободить, просто их забрав, он может освободить, дав нам их немножко почувствовать. Потому что когда человек страдает, особенно преданный человек, когда страдает, у него, как правило, понимание начинает возрастать. То есть из каждой болезни он выходит таким с определенным пониманием преображенным. Вот поэтому иногда это страдания нужны, как такие вынужденные аскезы, потому что это дает человеку какое-то понимание, которого у него нет. То есть материальные желания обозначают, какого-то понимания нет. То есть само по себе материальное желание у души обозначает, какого-то духовного понимания нет. Иначе почему, если у души возникает, почему тогда у души возникает материальное желание? Значит, какого-то понимания не хватает. Вот. И через осуществление материальных желаний и страдания, вызванные с этим, к нему приходит понимание. То есть весь смысл вообще закона кармы, это не просто дать живому существу страдания, око за око, зуб за зуб. Не в этом смысл закона кармы. Совсем не в этом. То есть это как бы так примитивно люди думают, что карма это обозначает просто реакции. Нет, 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 нет. Реакция это поверхностный уровень кармы. А настоящий смысл кармы это привести человека к пониманию. Душе не хватает духовного понимания. Поэтому удается возможность использовать себя в материальной деятельности, с материальные желания. Материальные желания приводят к материальным последствиям, к наслаждениям и страданиям. И вследствие этого и наслаждений, и страданий, к живому существу приходит понимание. Вот смысл механизма кармы. Вот это. Вот поэтому для того, чтобы повысить понимание человека, иногда вот такие вот вещи происходят. Да? Что еще? Да.
А вот если вот возникает желание там как-то продвигаться, ну вот в преданном служении, как-то не просто так, да, там, когда-нибудь в будущем вот, посидеть на лице асаны, да, там, посидеть, проповедовать, такие вот желания, они являются материальными и мешают этому процессу, или наоборот, стоит к ним стремиться, как бы.
Посидеть на Вьясасане. Вы можете на обычном кресле посидеть для начала. Вот. В принципе, ничем не отличается. По физическим ощущениям. Но Вьясасана – это асана Вьясы. Вьяса – это литературное воплощение Бога. И когда мы в достаточной степени знаем шастры и квалифицированы все это доносить до других людей, то Кришна сам нас на эту асану усадит. Вот. Нужно стремиться к совершенству в различных формах преданного служения. Понимаете, та же самая асана или какие-то другие вещи, или положение, то, что вы в виде пуджари, в чадаре, так сказать, зайдете на алтарь и там будете проводить какую-нибудь пуджу и что-то еще. И люди на алтаре, кроме божеств, будут видеть вас. Это очень здорово. Вот. Это может как бы нести живому существу какое-то такое тонкое чувство удовлетворения, что вот я ближе всех к Богу, аж на три шага ближе всех. Я аж за решеткой стою, вот за загородочкой на алтаре. Или я сижу на полметра выше всех, да, в Ясасане. Они сидят на полу на твердом, а я на мягкой этой самой подушке сижу. Или еще что-нибудь. Да, можно любую духовную ситуацию обратить в материальную. Если просто захочется посидеть на мягком, ну купи ты диван, кресло дома себе и сиди. Хочешь стать выше других, ну стань на табуретку, там и все, будешь выше на целый метр всех. Вот это материальный ум, да, он так может действовать. Что желание какого-то престижа, чего-то еще, может, это гуна страсти. Остаточная гуна страсти, которая проникает в преданное служение и которая рисует нам картины будущего. Что я великий проповедник, я великий пуджари, я кто-нибудь еще такой. Это нормально. Хорошо стать проповедником, хорошо стать пуджари, хорошо там еще кем-нибудь стать. Вот. Но смысл в том, что гуна страсти побуждает нас наслаждаться чем угодно. Чем угодно, любым положением. Даже я хочу стать саньяси. Для чего? Чтобы наслаждаться. Такая мысль тоже может быть. Иногда это такие вещи бывают. Вот это остаточный материализм. И к нему нужно относиться, так сказать, ну, спокойно, как к болезни. С этими вещами нужно жить. Но при помощи разума необходимо понимать, что это глупость. И стараться на умственном уровне от этих вещей отказываться. И когда мы достаточно квалифицированы и способны как бы правильно себя оценивать, то тогда мы и на алтарь попадем, и на Вьясасу, ну еще куда-нибудь попадем. Вот, куда-нибудь там в GBC, в Саньясе, в такой клуб, так сказать, закрытое общество акционерное. Вот. То есть это просто наши такие, как вот, знаете, как вот дети мечтают там, ой, там космонавтом буду, еще что-нибудь такое. Вот так же в преданном служении пока еще такое наше духовное детство, ой, там тем буду, всем буду, это нормально. Вот, это лучше, чем вот давайте я там стану каким-нибудь там бандитом, там, главарем какой-нибудь мафии там, или еще чего-нибудь там, головорезом каким-нибудь. Конечно, лучше, так сказать, думать о том, если уж прославиться, то уж лучше в преданном служении, чем в материальной жизни. Вот. Но с течением времени придет зрелость, придет чувство ответственности, придет правильное понимание, и останется само преданное служение, которое дает значительно более высокий вкус, чем вкус чувственного наслаждения. Вот. Но это вопрос опыта, это вопрос зрелости и опыта. Вот. Поэтому относитесь к этим мыслям с юмором, с пониманием, вот, что все пройдет, все будет хорошо. Вот. Кришна, так сказать, нас вылечит от всех этих вещей. Все. Шримад Бхагаватам Киджа. Шрила Прабхупада Киджа. Yeah.